Здравствуйте, слушайте Радио Свобода. Мы в Сахаровском центре на открытии выставки, которая называется «Воронка времени ЧМ» 1994-1995 год, поиски выхода из тупика войны. Понятно, что выставка посвящается Первой Чеченской войне, ее урокам, тем усилиям миротворческим, которые общество пыталось тогда предпринять, и, естественно, выводам. Тому, с чем общество сейчас остается, и почему мы вынуждены обращаться к этой теме для того, чтобы понять что-то о себе самих сейчас. И за нашим столом члены группы, уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева, которая тогда выезжала в Чечню на место, собственно, вот на театр войны, скажем так, и пыталась выстроить этот миротворческий процесс. Александр Черкасов, общество «Мемориал». Олег Орлов, общество «Мемориал», Юлий Рыбаков, как Саша замечательно Юлия Андреевича представил, художник, политзек, депутат Государственной Думы в прошлом, который в этой своей роли пытался эти проблемы решать. Ольга Трусевич, правозащитник, тоже член этой группы и сотрудник «Мемориала», куратор выставки в данном случае. Дмитрий Шкапов, зав. Архивом Сахаровского центра, верно я говорю? «Мемориала», прошу прощения. Петр Пастернак, который был художником этой выставки, и Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра. Сережа, вот с вас давайте начнем. Вы на открытии сказали, что эта выставка – это, во-первых, отповедь, а во-вторых, фиксация. Чего? Чему отповедь и чего фиксация?
В этой выставке действительно поражает кропотливость и четкость простроенного рассказа, где, собственно, авторский текст, он призван лишь выстроить цепочку фактов и связать между собой те документы, которые на этой выставке представлены, которые иллюстрируют эпоху. Мне показалось, что одна из сквозных тем этой выставки – это невозможность для общественности, невозможность для правозащитников как бы предотвратить развитие худших событий. Да, удавалось спасать пленных, да, удалось, и главное, такое самое яркое событие, которому эта выставка посвящена, это событие вокруг Буденновска, где удалось спасти заложников, в отличие от будущих подобных захватов. Но, тем не менее, несмотря на все усилия, вот этот каток войны шел и пожинал свою жатву смертей и страданий. И что в этой ситуации остается? Да? Что, какова задача, какова может быть миссия? И мне вспомнились действительно слова Анатолия Якобсона, сказанные в связи с демонстрацией на Красной площади 25 августа 1968 года, где он говорил о возникновении тогда еще в советском обществе традиции, когда ни одно беззаконие власти не остается без общественного отклика и общественной отповеди. И вот несмотря на то, что сегодня уже многие другие события, казалось бы, отодвинули эту историю как бы в некоторые позавчера, тем не менее эта выставка напоминает и фиксирует то, из какой точки, когда начались первые события, которые нас привели в то трагическое, драматическое настоящее, в котором мы находимся.
Сергей Лукашевский, спасибо. Мы сейчас посмотрим запись нашего разговора с Олей Трусевич. Мы говорили, собственно, о Буденновске и Самашко. Конечно, для меня, как, видимо, там простого наблюдателя, который что-то помнит о тех событиях, слова Самашки и Буденновска – это ключевые слова для воспоминаний о Первой Чеченской войне. Значит, вы говорите, что вот эта стена, это вот эта вся левая часть экспозиции, она посвящена попыткам миротворчества. Правильно?
Да, и тому, что мешало этому миротворческому процессу, из-за чего он периодически останавливался.
14-18 июня 95-го года, Ставропольский край.
Да, 20 июня заложники были освобождены усилиями премьер-министра Виктора Черномырдина и группы Ковалева, которая оказалась не случайно в этом городе. И здесь тоже есть та самая завеса вранья, которую мы пытаемся опровергнуть. Говорится общераспространенное мнение, тоже многократно тиражированное средствами массовой информации, о том, что отпущен был Басаев неверно, что это породило следующие теракты в Первомайске, в Беслане и так далее. Вот, что нужно было уничтожить, и фактически военные силы, силы специального назначения были готовы уничтожить Басаева, и даже освободили один корпус больницы, захваченный в Буденновске, и готовились дальше пойти по этажам больницы. Но заявились правозащитники, значит, уполномоченные по правам человека и депутаты, и же с ним, и остановили все, подговорив Черномырдина. Все это было абсолютно не так. Как было на самом деле? На самом деле штурм захлебнулся. Центральный, один из центральных материалов этого стенда – это выдержки из брошюры Юлия Рыбакова «Буденновский», про Буденновск, и здесь дано интервью непосредственно с командиром «Альфы». Вот, и это интервью с командиром «Альфы» говорит о том, что штурм был невозможен по их сугубо военным оценкам, что они готовились умереть все сами, не достигнув освобождения заложников, и это грозило смерти тысячи, более тысячи людей, потому что больница была очень хорошо заминирована, и взять ее никаким штурмом, кроме как массированным шквальным огнем, который они и попытались предпринять, и, собственно говоря, утром 15 числа этот штурм и был предпринят, да, и, соответственно, принес гибель тоже более 100 человек. Вот. И люди стояли на окнах больницы, махали белыми шарфами, не стреляйте, но стрельба часто продолжалась. Вот. И только, значит, пресс-конференция, которая была назначена, также была куплена ценой 5 жизней заложников, которые расстрелял Басаев. Он ждал журналистов 2 часа, потом назначил еще 2 часа. Журналистов не послали в Буденновск. Значит, и журналисты рвались, не послали в Буденновскую больницу непосредственно. И только спустя 4 часа после расстрелов журналисты были допущены к Басаеву. Вот. Что касается, конечно, аспектов переговоров, то надо сказать, что здесь был решительный прорыв. То есть Басаев, так же, как потом Бараев, да, он немного уступил. Он согласился на то, что вывод войск – это аспект дальнейших согласительных комиссий, да, дальнейших. Не немедленно сейчас, а вопрос переговоров. То есть будут ему даны гарантии от правительства, и переговоры начнутся. А до этого он также требовал их немедленно начать. И вот у нас здесь в витрине два принципиальнейших документа рядом с рабочим портфелем Ковалева, который в тот момент, которые были подписаны уполномоченными делегациями. Аккуратный почерк одной из заложниц, которая уже готовилась к смерти и написала свое имя на руке, чтобы в случае смерти ее тело опознали. Она на клетчатой бумажечке написала обязательства сторон, которые говорят, что заложники будут отпущены под гарантией начала переговоров. Вот. И составлено дополнительное соглашение, вот, что данные процедуры должны быть предметом рассмотрения уполномоченными на том должностными лицами Чеченской Республики Ичкерии и представителями правительства Федерального собрания Российской Федерации. Как мы знаем, последующие переговоры шли вяло, непоследовательно. Обмена пленными, так же, как сейчас на Украине, полноценного не происходило. И последующие теракты – это не вина тех, кто отпустил тогда Басаева в автобусах, а заслуга, в кавычках, тех, кто потом сорвал последующий переговор.
У меня вопрос к художнику, к Петру Пастернаку. Как вам удалось собрать этот, в общем-то, огромный документальный материал, где не так много ярких и выраженных фотографий, но очень много документа. И машинописного, и рукописного.
Вся работа была достаточно напряженная, потому что очень успешная, плохо финансируемая и так далее. Но, ну, не знаю, во всяком случае, я, наверное, слишком толстокожий, чтобы при верстке планшетов испытывать эмоциональную реакцию. Все эмоциональные реакции в свое время проходили вне зависимости от знания материала, и ужас этот Он как был, так и остался, куда ему деваться. А главное, что я вот хотел бы здесь сказать, это просто благодарность и за возможность участвовать в этом, немножко разобраться. Ну и вообще, то за то, что мемориал дает мне возможность работать в сфере, за которую мне не стыдно. Таких сфер в настоящее время кот наплакал. И вот как бы главная радость от всей этой работы, вот опять-таки радость, это именно то, что я могу сказать. Вот, я тоже сделал кое-что.
Все, что мне кажется важным сказать, это следующее. Эта миссия пыталась быть миротворческой. Этого не случилось, хотя мы предпринимали все усилия. Даже и попытки как-то воздействовать на беззаконные, жестокие, бесправные методы российской карательной экспедиции тоже были, увы, безуспешны. За немногими приятными, но очень редкими исключениями. Я думаю, что мне лично кажется, что главный успех этой миссии – это Буденновск. Так или иначе удалось спасти, ну, 1500 мирных жизней. И способствовать началу вялого, рухнувшего через несколько месяцев, но все-таки началу мирных переговоров. Что же, это тоже какое-то количество жертв. А вот зато это наша деятельность в Чечне, это наша гражданская активность в Чечне подверглась и подвергается клеветническим нападкам, то затухающим, то с новой силой возникающим. Мы, так сказать, покрыты в общественном сознании благодаря российским средствам массовой информации плотной завесой вранья, откровенного вранья. Ну, вот поэтому, мне кажется, это простая, фактичная и очень убедительная выставка. Я думаю, что ее задача не обелить репутацию той правозащитной правозащитной экспедиции в Чечню, а поставить заново острую кровоточивую проблему. Ну, в общем, я думаю, что это хорошо.
И я вот хотела бы в этом смысле обратиться к Юлию Андреевичу Рыбакову. Вы сказали, что войны могло не быть вообще.
Все это шло совершенно сознательно. И за этим кто-то стоял, понимаете? Готовилось общественное мнение. Да, на самом деле не столь успешно, потому что все-таки, когда начались военные действия, достаточно большое количество людей протестовало. Но значительно меньше, чем в этом была необходимость. Знаете, и вот если возвращаться к выставке, я бы сказал, что этой выставке нужно не только путеводитель, или, так сказать, водитель по ней, кто покажет и расскажет, потому что огромное количество материала, с которым трудно справиться случайно зашедшему, допустим, человеку. Я бы сказал больше. В свое время в поверженной гитлеровской Германии ее жители водили по лагерям, по Освенциму, по Бухенвальду и говорили: смотрите, что было рядом с вами, понимаете? Для того, чтобы они поняли.
Олег Петрович, ну, я даже не знаю, вот вы видели стенд про Буденновск? Что вообще вспоминается из этого короткого, но незабываемого периода?
Буденновск – это тот редкий случай, когда что-то удалось добиться, удалось спасти людей. Вот это самое главное. Поэтому, я думаю, все мы, Юля, вспоминаем Буденновск с некоторой долей, ну, скажем, гордости даже, да, наверное. Все-таки тогда правозащитникам удалось спасти большое количество людей. Это очень важно. Но при этом одновременно чувство горести, горечи мы испытываем. Нам, правозащитникам, демократам, людям вообще демократических убеждений в России, не удалось остановить войну, не удалось остановить сползание России вот туда, куда мы сползли. А вот мы сползли, абсолютно согласен тоже с коллегами, благодаря Первой Чеченской войне, благодаря Второй Чеченской войне. И, конечно, никакой коллективной ответственности в смысле коллективного наказания не может быть. Это неправильно, да, коллективное наказание. Но коллективная вина в историческом смысле, на мой взгляд, на народах есть. И то, что сейчас переживает наш народ, российский народ, наша страна, та яма, тот тупик, в котором наша страна и народ оказались, мы это заслужили. Мы это заслужили, потому что страна прошла Первую и Вторую Чеченскую войну, смирилась с ними. Если в Первую войну еще были достаточно массовые протесты, то во Вторую мы уже видели либо абсолютно наплевательское, равнодушное отношение общества, либо горячую поддержку войны. И когда сейчас многие либералы высказываются критически в адрес путинского режима и говорят: да-да, конечно, ну вот перелом-то случился когда? Когда Ходорковского посадили. Вот для них перелом случился тогда. Но ведь они не хотят понимать, что с самого начала нынешний режим пришел на крови и совершал страшные, тяжелейшие массовые преступления. И вот коллеги, да, наши по либеральному лагерю тогда не хотели это замечать. И до сих пор не замечают. Для них Путин совершил какой-то поворот только тогда, когда вот что-то произошло с Ходорковским. Вот тогда. А что эти преступления, массовые убийства людей до этого, ну, как-то мимо их сознания происходило. Поэтому наше общество заслужило того, что сейчас происходит с нами.
Так, Альфа Петрович довольно радикально выступил.
А кто был победителем в этих войнах?
Это знаете,
у кого, кто кому платит дань? Знаете, кто кому платит ЕСАК сегодня? Мы, так сказать, Чечне или Чечня. Знаете, ведь те средства, которые сегодня, так сказать, потребляет Чечня с ее, так сказать, предводителем, несравнимо с теми жалкими копейками, которые чаще всего даже не доходили до правительства Чечни в период между двумя войнами. А именно тогда они нуждались в материальной помощи. И тогда можно было удержать Чечню в цивилизованном, так сказать, в ряду цивилизованных обществ, знаете, а не получить то, что мы получили сегодня, когда, по сути дела, сказать, за верность политическому, сказать, кремлевскому режиму, за абсолютно безнаказанность мы платим несоразмерными совершенно, так сказать, средствами и потерями, главное, потерями людскими, нравственными, так сказать, этическими. Знаете, когда общество видит, что Чечня превратилась в рассадник беззакония и насилия, как в самой Чечне, точно так же и в России. Знаете, кто кого победил в конечном счете? Зачем нужна была это чудовищная война, когда без нее вполне можно было обойтись. Мы прекрасно знаем, как обошлись без нее с Татарстаном, как можно было поступить точно так же и тогда. Рядом с сегодняшним правителем Чечни, тот же Дудаев, а тем более Масхадов, так сказать, это цивилизованные люди, которые, с которыми можно было договориться, и которые действительно могли бы защищать интересы России, но демократической России.
Да, очень трудно представить себе Дудаева или Масхадова, или их там офицеров с золотым пистолетом, например, или кидающими торт в кого-нибудь из российских политиков. Я уж не говорю про политические убийства и Немцовой, и Политковской. До этого
можно
вопрос...
реплику короткую?
Разумеется.
А все-таки я бы не стал ни в малейшей степени Дудаева идеализировать. А я его видел, он я с ним не один раз тоже общался.
Недоговороспособный.
Этот человек был ястребом. А в войне первой чеченской, вот в отличие, может, от Юлы, я считаю, виновны обе стороны. А, конечно, может быть, в большей степени несет вину Кремль как более сильный, да? Как бы, более сильный.
Всегда
а противник всегда на нем больше. Но конфликту активно шел и Дудаев, и его окружение. В Чечне ходит масса анекдотов и рассказов. То есть анекдотов, как примеров из жизни, да, о Дудаеве, как он с самого начала себя позиционировал как человек войны и готовый воевать с северным мощным соседом в надежде победить этого соседа. И я помню нашу первую встречу, когда вот группа, да, Ковалев, Юл, и другие депутаты, и я вместе с ними, вот мы... Пришли, и вот сидит Дудаев, и перед ним сидят депутаты, приехавшие из России на фоне наступающего громадной армии сюда. Войны, гибели, разрушения. Казалось бы, человек должен начать искать контакты. Что мы встретили со стороны Дудаева? Я был шокирован, по-моему, вы тоже. Когда он нам на час лекцию. Лекцию, а как сюда идут войска российские, они все тут погибнут, миллионы муджахедов со всего мира идут к нам. Как они пришли, так и погибнут российские солдаты. И вот так по кругу час. Потом летят бомбардировщики, говорят, летят бомбардировщики российские. Господин президент, приходит его адъютант. Вы знаете, вот надо спуститься вниз. Сейчас может быть удар с воздуха. Да-да, хорошо, говорит он. Выходит, мы спускаемся, значит, в подвал. Открывается занавесочка, выходит тот же самый Дудаев, такой генерал, пилоточки, такой подтянутый, и еще на час нам лекцию. Иногда российские депутаты пытались что-то вставить. Ну да-да, конечно, давайте поговорим о возможности каких-то нахождения мирного решения. Да-да, говорит он, выслушает 2-3 слова российского депутата и снова свое по кругу. Понимаете, ну человек, очевидно, не был нацелен на мир. Но в любом случае надо было искать эти контакты.
Маленькое сейчас уточнение. Да. Дудаев все же не хотел победить Россию. Дудаев хотел отбиться от оккупантов и оставить свою республику свободной, а не победить Россию. Немножко разные вещи. Да, да, так сказать, это не лучшие, так сказать... Президент для Чечни, безусловно, я совершенно согласен с Олегом, действительно, человек был, ну, скажем так, весьма упертый. В отличие, кстати, от Масхадова, который был вполне, так сказать, адекватным человеком. Так или иначе, с ними можно было договориться.
Нет, согласен с ним, да. Да.
У меня есть по документам и лично сильные подозрения, что и Масхадов тоже, ну, так скажем, санкционировал молча все рейды террористические, последующие. По крайней мере, он не делал серьезных заявлений, вот, значит, и не пытался идти на серьезную конфронтацию с теми, кто предлагал пустить дальше в русло партизанской войны, в русло уничтожения мирных граждан.
Я думаю, когда он говорил о том, что война продлится 50 лет, имел в виду, что если Россия в течение 50 лет будет добиваться подчинения Чечне, то война и будет продолжаться 50
имел
лет.
В виду, что,
кстати говоря, я думаю, что эта история еще не закончена. Так что кто знает,
Давайте, прежде чем мы перейдем еще вот к этой теоретической части, я у Дмитрия Шкапова хочу спросить все-таки про выставку. Вот, Дмитрий, ваши трудности в работе.
Для нас это первый опыт выставки вот, в правозащитном центре. Мы хотелось максимально показать, что такое наш архив. Большой. Хотелось как бы вот показать максимально, что у нас есть. Может быть, в этом есть некоторая наша ошибка, но мне кажется, что, в общем...
Нет, забрали все отличное. Я имею в виду ваши, вот, как бы, вашу, так сказать, душевную задачу в этом во всем.
Ну, опять же, хотелось, как лучше получилось, как всегда. Это известная фраза нашего сегодняшнего героя Виктора Степановича.
Да, он, кстати, незримый герой наших переговоров. Да. Ага, правда.
Опросы, вот я как раз подбирал, у нас есть документы в архиве. Социологические опросы проводили разные службы.
Очень интересно.
70% населения в декабре и феврале поддерживало мирное решение в Чечне. 70%.
Вот так.
Разных служб. В городе Дзержинск, в Нижегородской области, такой промышленный, жуткий, экологически очень тяжелый город, там на митинге собирались, люди собирали, 2000 подписей собрали за мирное решение, за вывод войск. Спрашивается, почему, вопрос был самый для меня, почему не получилось? Почему не удалось? Почему оказались неспособны при такой общественной поддержке сделать нашу работу? Ну, и тут уже еще как бы событийная сторона, вот этот вот штурм Грозного, грузинская катастрофа. И
да, это Буденновский, было невероятно.
Буденновский теракт, вот этот вот огонь Грозного и, так сказать, это оцепенение Буденновского, как-то вот закалили вот этот вот, не знаю, авторитаризм вот этот вот, как сказать, который сформировался. И война уже как бы стала, мне кажется, вот в этом трагический парадокс, что, в общем-то, всплеск гуманизма в Буденновске, люди спасены, прекрасно, но это, с другой стороны, это шаг уже к неизбежности силового решения просто. И вторая война уже вот на пороге, скажем так.
Да, спасибо, Дмитрий. Александр Черкасов. Ну, много мы уже сказали.
Здесь уже предлагалось превратить эту выставку в выставку Серова с огромной очередью, да, через которую выставку, через которую всех прогонять,
только
для того, чтобы люди что-то отсюда выносили. Вопрос в что? Знание фактов? Да. Это одна из целей нашей работы вообще, не дать превратить трагедию в статистику.
Да.
Вот то, о чем говорил Сергей Лукашевский, чтобы ничто не было неназванным, и чтобы вместо цифр со многими нулями было много отдельных человеческих судеб, о которых мы сообщаем. Но все-таки кроме этого есть еще, собственно, смыслы. И когда мы заслужили то самое наше нынешнее состояние? Олег Петрович и Юлий Андреевич сказали, что не только молчанием в подлые нулевые, но и в 90-е, когда была Первая Чеченская война, а я могу продвинуть и раньше, 93-й год, ведь, собственно, началось все, подготовка, та самая в течение года подготовка войны, началась в декабре 93-го года, когда на выборах 12 декабря демократы не получили ожидаемого после стрельбы нашего фейерверка, нашей маленькой гражданской войны, не получили ожидаемого большинства в Думе, и возникла светлая идея. Нужно перехватить электорат путем перехвата лозунгов, а значит, нужно сделать нечто национальное и патриотическое, вернуть в лоно империи отколовшуюся провинцию. И вот тогда-то извлекли из-под сукна лежавший там месяц план Шахрая переговоров на фоне силового давления, и тогда началась реализация этого плана.
Переговоры на фоне силового давления. Я, честно говоря, уже забыла эту фразу, но на выставке я вспомнила. Это же какой, извините меня, цинизм за этим за всем стоит.
Цинизм в том, что через полгода от переговоров не осталось ничего, и гражданские, которые это придумали, они уже потеряли всякие возможности управлять процессом, процессом рулили силовики. Вот часть той самой воронки, в которую скатываются вначале господа какие-то говорят, что мы что-то сделаем вот такое хорошее, но поступимся по пути какими-то принципами, немножко испачкаемся, дальше все уже, ныряешь в выгребную яму. Где была точка бифуркации? Где мы упустили возможность влиять на ситуацию? И с другой стороны, война могла начаться осенью 91-го года. В ноябре 91-го в Чечне вводили военное положение, в чрезвычайное положение, извините, и вводили туда спецназ. Не случилось. Война могла начаться в ноябре 92-го года, когда на фоне, на инерции событий в пригородном районе Северной Осетии, якобы, как говорил генерал Аушев, он видел на картах у военных стрелы, устремленные в сторону Чечни. Почему-то тогда это не случилось. То есть все-таки предопределенности не было. У нас есть еще вопросы, на которые выставка не отвечает, она их только ставит, она намечает вот эти контуры. Ведь в конце концов, пока события последних 20-25 лет воспринимаются как некий хаос, как нечто совершенно непонятное, населенное какими-то привидениями, призраками, духами, тайнами и загадками. На самом деле эти события могут быть подвергнуты анализу, из них могут быть извлечены уроки. Уроки того, как при неидеальных политиках, сидящих что там, можно иногда выходить из кризисных ситуаций мирным путем. В 93-м году это не удалось в Москве.
Да, извини, я добавлю, что Дудаев, раз о Дудаеве, он разогнал свой Верховный Совет.
Он
не
разогнал свой Верховный Совет в июне 93-го года. И это был первый руководитель региона, который поздравил Ельцина с успехом в октябре 93-го года. То есть там есть чему учиться. Если этот наш зачет еще может когда-то быть принят, если эти наши уроки когда-то могут пригодиться в будущем, в строительстве будущей жизни, здесь есть чему учиться. И поэтому есть еще смысл работать с архивами, есть смысл работать, делать подобные экспозиции, есть смысл их преобразовывать во что-то еще. Если, конечно, у нас еще есть время на пересдачу зачета. Если не закрыто.
И кому учиться, Саш, кому учиться и кто будет сдавать этот зачет? А для молодого поколения, не то что 94-й, там, не знаю, 2000-й год, это уже что-то такое отдаленное и далекая история. Ельцин, это где-то на уровне Николая II. Да, где-то...
Слушайте, я считаю, что история Чеченской войны, она крайне, слово полезно плохое, да, но она крайне поучительна для понимания того, что происходит в Восточной Украине. Для понимания вот схемы этой военной операции работы спецслужб. Ольга не случайно говорила об элементах гибридной войны в начале Первой Чеченской, в ноябре, когда эксплуатируются нанятые военные, да, когда вот не в форме российской эти люди воюют и так далее, и так далее. Все эти схемы работали уже тогда. Они повторились, я думаю, отчасти и в августе 2008 года во время так называемой грузинской кампании. Я считаю, что опыт обеих чеченских войн чрезвычайно полезен хотя бы для того, чтобы понимать стратегию, тех людей, которые управляют вот этой виртуальной постимперией в Кремле, да, хотя бы вот для того, чтобы это как-то видеть. Я могу быть не права, но вот я так думаю. Была такая, почти сознательная какая-то часть у проекта под названием «Чеченская война» не дать развиваться демократии.
Да, я убежден, что это так. Я не назову сегодня, так сказать, тех кукловодов, которые разработали это где-нибудь на какой-нибудь там подмосковной даче, хотя вполне возможно, что они и были. Вот. Но все обстоятельства подготовки войны и все обстоятельства того, как, было сделано все для того, чтобы не состоялись переговоры, это говорит об этом. И сам по себе результат. Знаете, всплеск имперского самоощущения. В конечном счете реваншизм. В конечном счете после Буденновского сказали. Да, с одной стороны, удача с позиции гуманистических, да, ощущения, слава богу, спасли людей. А с другой стороны, жуткая имперская обида. Обида старшего брата. Как же так? Пришлось пойти на попятную, понимаете? И это тоже сыграло свою роль в последующей деформации общественного сознания. Угу. Когда сегодня нам говорят, что если бы не вы, Дудаев был бы уничтожен.
Да-да-да, вот
мы,
это
мы потом, нам потом не пришлось бы столкнуться с последующими терактами. Это вы дали им повод думать, что мы вместе с Черновудиным, да, угу. Дали повод думать, что таким образом можно чего-то добиться. Нет, отвечаем мы. На самом деле мы не дали такого повода. Мы дали возможность остановить войну. Раз и навсегда ее остановить. Потому что никаких других терактов после того, как договорились о мире и остановили войну, больше бы не было.
Да, это очень важная вещь. Слушайте, вот вспомнили о Дудаеве и Масхадове, как разных таких вот фигурах, в том числе с определенным человеческим рисунком. А вам с Басаевым удавалось как-то вот увидеться глаза в глаза?
Мне приходилось, почему я, собственно говоря, и пошел вместе с Ковалевым в больницу на переговоры к нему, потому что я до этого встречался с ним еще, когда ездил на переговоры как член комиссии по освобождению пленных и заложников. При президенте была такая комиссия. Вот. И я ездил в Чечню через Ингушетию со списком тех пленных чеченцев, которые были у федералов, с тем, чтобы попытаться обменять их на наших солдат и офицеров. Эти списки я получал в Ингушетии от представителей наших этих вооруженных сил, и с ними туда ехал. И там я встречался. Однажды у меня была встреча с Басаевым, когда мне надо было встретиться с Масхадовым и передать ему эти списки. Сначала, значит, первый, кто меня встретил, это был Басаев. Вот. Это была в тот раз, это была неудачная попытка обмена, потому что я получил от наших вояк липовый список военнопленных, которые на самом деле таковыми не являлись. Я оставил этот список Масхадову на проверку. Через два дня, когда я вернулся, он сказал, что он мирных жителей на солдат не меняет. И, собственно, нас вместе с журналистом Львом Олейником, мы вместе ездили, значит, он, что называется, послал подальше.
А почему это сделали российские военные? Все равно, что ли, было?
Военно было все равно.
Понятно. И
на фильтропункте содержались люди, задержанные.
Тот же самый эпизод.
Гражданские.
Понятно.
Мы договорили про группу.
Вот эта ситуация. Да. Дальше развивалась так, что я еще раз получил подтверждение того, что, так сказать, не волнует ни судьба солдат, попавших в плен, ни судьба депутатов, которые едут на такие, так сказать, переговоры. Когда Масхадов, собственно, выгонял нас из своего этого подземного кабинета, вот он сказал: вот сейчас я договорился с офицером с той стороны, где, так сказать, через линию фронта, а это было Черноречье, предместье Грозного. Я договорился о том, что сейчас от ваших прилетит вертолет, они выгрузят 4 трупа моих солдат, а за это я отдам, по-моему, 8 живых солдат ваших. Вот это, говорит, вот это переговоры, да, тут точно совершенно. Понятно. И что же вы думаете? Значит, мы выходим из этого кабинета, думаем, что нам делать дальше, потому что машина, которая, так сказать, на которой мы приехали, она разбита, и больше уже не вернуться на ней. А в это время наверху, а это был подвал школы Черноречия, в это время наверху сдаются выстрелы, и выскакивает адъютант Масхадов говорит: что вы тут делаете? Он говорит: ну вот стоим, ждем, думаем, что делать дальше. Марш отсюда, быстро бегом, потому что вместо, так сказать, наших убитых солдат с вертолета высадилась штурмовая группа. И тот нам крикнул: вот машина уходит, Шаланда, прыгайте в нее и уезжайте отсюда быстрее. Мы прыгнули туда, там были раненые, и в результате, в общем, чудом оттуда выскочили. Так вот, вот конкретный пример, понимаете, менять стариков и, сказать, ни в чем не повинных мирных жителей, да, солдат, пытаясь обмануть чеченцев, понимаете. Ах, не получилось, ну ладно, а мы вам скажем, что сейчас трупы вам отдадим за наших живых солдат, а на самом деле пошлем, чтобы вы...
Вообще, вот знаете, почему я спрашиваю вас, его фигура меня дико интригует, несмотря на то, что все это прошлое. Я хочу понять, он вот такой природный монстр и садист, или его сформировала...
Очень, на самом деле, например, у меня есть воспоминания его однокурсников по институту. Он учился в Москве и вылетел из института после того, как Константин Натанович Боровой, его ассистент, завалили его на экзамене по математике. Да. Когда учился, когда поехали на первую картошку, вот там якобы где-то в школе разместили этих самых студентов. В одном классе мальчики, в другом девочки. И в класс к девочкам полезли местные. Девочки завизжали. Кто первый выскочил девочек защищать? Вот этот чеченский парень. Но, извините, после этого было много всего. Кто готовил Басаева, кто его учил в Абхазии науке воевать? Его учили офицеры спецразведки ВДВ. Учили много чему. В 92-93 году учили много. Его считали очень исполнительным, но совершенно безинициативным студентом. Ну, видимо, потому, что он как этикетный горстный юноша старших не прерывал. А выяснилось, что он может действовать очень-очень и очень независимо.
Меня интересует, когда невозможно стало разговаривать с Басаевым и прочими радикальными персонажами из этой зоны?
Значит, я вполне представляю себе Басаева на службе у российской власти. На мой взгляд, это был совершенно циничный, очень жестокий человек, замечательный командир, чувствующий себя как рыба в воде в условиях войны. Его люди слушались, он управлял им движением мизинца, брови там, поворотом глаз, просто как отлаженная машина у него работала. Я представляю себе его в роли, там, например, того же самого Ямадаева. Не Ямадаев, а там Басаев. А на мой взгляд, он не был, не столько был идейным борцом за свободу и независимость Чечни, сколько кондотьером, нашедшим вот место свое в этой войне здесь, но в других случаях он мог быть и в другом месте, на другой стороне. Значит, разговаривать с ним и вести переговоры, при том, что вот этот циничный, очень жестокий человек, можно было довольно длительное время. Вот во время Буденновска это ярко проявилось, вполне он начал с абсолютно невыполнимых условий немедленный вывод войск из Чечни. А когда ему объяснили, ну, слушай, это же, там, Ковалев ему объяснял, это же нереально, ну, давай все-таки найдем какой-то выполнимый...
Как вот вы разговаривали? Прям за одним столом или по телефону с ним разговаривали?
Да нет, ну как, вот сидит Басаев, за одним столом, сидит Ковалев, здороваются, дальше начинают нормально обсуждать.
Что
обсуждать,
делать?
Что делать, как выходить из этого положения. Конечно, так сказать, вполне очевидно, что Басаев при этом террорист, что только что он убивал заложников на улицах, только что он расстрелял ряд заложников в больнице. Он преступник. Но, тем не менее, с ним надо вести переговоры для того, чтобы выйти из этого абсолютно тупиковой ситуации и в Буденновске, и больше во всей Чечне. И переговоры, вот, ну вот он, документ, да, опубликованный, тут представленный. Документ был подписан, с ним можно было вести переговоры. Значит,
длились два часа, Олег, да?
Да. Значит, как Басаев постепенно эволюционировал, и когда с ним уже стало действительно нельзя вести переговоры? Понимаете, после того, как вот Басаев уже после окончания войны в 96-м году все больше и больше превращался из полевого командира в политика, он все больше и больше становился не политиком, а политиканом. Вот мы видели с ним в разные периоды, и в период войны, и в период после войны. Вот Басаев после войны – это откровенный, такой же циничный, как террорист, когда он был, но уже политикан. И чем дальше, тем больше у него ощущение, на мой взгляд, что любой ценой борьба за власть – охватывало все больше и больше. Главным его противником был, естественно, Масхадов. И его все действия...
Соперник,
да. Его все действия были, конечно, в основном нацелены против Масхадова. И накануне похода на Дагестан, вот этого кровавого, безумного, трагического действия, в котором виноват, конечно, в значительной степени Басаев, а им, очевидным образом для меня, как куклой, руководили откуда-то, значит, из России, Это была взаимная какая-то такая игра, когда его вот туда натравливали, понимая, чем он придет. В этот момент многие люди, я с ним уже в этот момент не общался, я говорил со многими дагестанскими политиками, которые долгое время с ним находили общий язык. Они рядом были, да, надо было решать на границе Чечни и Дагестана. Чечня де-факто независимая. Басаев сильный человек, с ним надо решить проблемы. Решали проблемы. И вот буквально накануне этого похода сказали, с ним невозможно говорить. С ним начинаешь говорить о деле, он тебе начинает отвечать абсолютно исламскими фундаменталистскими идеологемами. На любой вопрос он отвечал абсолютно идеологемой. Он уже был нацелен на конфронтацию любой ценой для того, чтобы укрепить свою собственную власть в Чечне. Для него, так же, как для России, поход для Ельцина, да, поход в Чечню – это была борьба за власть в Москве. Ровно так же, так для Басаева, поход в Дагестан – это была борьба за власть в Чечне.
На самом деле Басаев вполне рационально объяснил, зачем он развязал Вторую войну. Это интервью Александру Подробиннику, по-моему, 2002 года. Он говорил, что он таким образом предотвратил гражданскую войну в Чечне. С лета 98 года он, в общем, уже не был политиком в Чечне сколько-нибудь актуальным. Потому что ему Масхадов на полгода дал порулить, назначил первым вице-премьером. Басаев за полгода снизил наполняемость бюджета в 20 раз. Ушел, как и обещал, в отставку через полгода. Но ушел куда? Тут же на место лидера Конгресса народов Чечни и Дагестана. Именно тогда, в июле 98 года, поставил задачу воевать на Дагестан. И, в общем, через год это и случилось. Вертел им кто-то еще? Или это было такое танго, в котором обе стороны понимали, что они делают? По крайней мере, с февраля 99-го года, когда после похищения Геннадия Шпигуна, представителя МВД в Чечне, Степашин, тогдашний премьер-министр, начал подготовку к войне. Это было такое же сползание в воронку. Не то чтобы скоординированное с двух сторон, но обе стороны хотели войны или, по крайней мере, к ней готовились. В 99-м году мы повторили в значительной степени тот же путь, который описан на этой выставке. Переговоры блокировались, переговорщиков арестовывали, а партия войны с обеих сторон приходила к тому результату, который хотела. И в 99-м-то году удалось то, что не удалось в 94-м. В 94-м не удалось Ельцину повысить свой рейтинг, начав войну. Наоборот, он упал до ничтожных величин. Чтобы переизбраться в 96-м, ему пришлось начать мирные переговоры весной 96-го. А Путин свой рейтинг с нуля, с ничтожных значений, выстроил осенью 99-го года именно на войне. И в этом смысле история повторилась второй раз, как еще одна трагедия спустя 5 лет. Но это уже другая история, наверное, тема какой-то другой выставки. Невыученные уроки тут, как мы видим, приводят к тому, что мы опять и опять повторяем прежний путь. И говорили про Донбасс, где очень похожие ситуации, очень похожие ошибки и преступления.
По крайней мере, я вижу,
и можно говорить про
правда.
Сирию. Угу, это да. Те самые невыученные уроки, те самые ошибки и преступления, которые повторяются снова и снова.
Да. Саша, спасибо.
Короче, начал защитником Белого дома, закончил соратником саудовского салафита Хаттаба, да, то есть, который сейчас бы, если был бы жив, воевал бы за ИГИЛ, да.
Я хочу попросить рассказать историю, которую вы тоже на открытии рассказывали, про то, как Дудаев вроде бы спас жизнь Ельцина. Это же очень занимательно, если это правда, конечно.
Да, мне рассказывали об этом сами чеченцы еще во время моих поездок туда. Вот. Потом я недавно совершенно я спросил об этом, написал Алле Дудаевой, и она мне подтвердила это, действительно так. Значит, когда произошли вильнюсские события, штурм Телебашни, гибель людей под нашими танками, Ельцин тогда выступил с резким осуждением этого, сказал, что он немедленно вылетает туда для того, чтобы остановить наши войска, как главнокомандующий. Но туда он, правда, не полетел, а полетел он в Эстонию, где еще, слава богу, никто не стрелял. Она, прилетев туда и заключив там с Эстонией договор о, так сказать, мире, дружбе и независимости, предварительный, по-моему, какой-то, значит, он уже готов был, видимо, двигаться куда-то дальше, мы не знаем. Но в этот момент стало известно, что из Москвы в Таллин или в Тарту летит спецрейс с ОМОНом, со спецназом. Пуга послал за Ельциным. Вот. А Дудаев в тот момент был командиром полка дальней бомбардировочной авиации, расположенной в Тарту. Куда я должен был сесть этот самолет? Так вот, когда Дудаеву стало это известно, видимо, он понимал, что это происходит, он не дал посадку этому самолету. И сообщил Ельцину о том, что существует такая угроза, и Ельцин в результате огородами через Петербург обратно в Москву.
Меня заинтересовал один сюжет упомянутый. Это как у вас есть стенд, который говорит о том, как патриоты, демократы и либералы реагировали на чеченскую войну. Да, вот можно буквально два слова об этом?
Я для себя с неожиданностью обнаружил вот на одном из стендов заявление представители какого-то большого казачьего круга, казачьего, казалось бы, в общем, так сказать, мы всегда привыкли считать их, так сказать, имперскими людьми, да, с коллективным протестом против войны в Чечне. То есть и такие тоже были. Понимаете? Очень разнообразная была, так сказать,
палитра политическая,
да, реакция.
Ну, политики часто миротворчеству вредили. Они пытались протащить свои идеи в первую голову, а идеи мира как бы немного пристегнув, то есть за буржуйские доходы проливают кровь народы, ну, в общем, это левые. Вот такие примеры, как бы, когда политики...
Оля, часть выставки это миротворчество, а вторая часть, как называется?
Это попытки вот выхода из тупика, а вторая часть — война и общество, и общественная реакция на войну.
Можно про политиков?
Можно.
На выставке, по-моему, показано тоже, это очень важно. Понимаете, политики пытались использовать чеченскую войну, многие, по крайней мере, очень значительная их часть. Они не хотели искать выводов, да, выходов из войны. Они хотели эту войну использовать для пропаганды своих идей и повышения рейтинга своей собственной партии, да. И война для них часто была лишь поводом снова повторить свои тезисы, развить и доказать свою собственную правоту, показать себя на фоне войны, а не пытаться этот ужас остановить. Вот, к сожалению, так.
Одно исключение, о котором говорил Саша Черкасов, это Григорий Явлинский, мне кажется.
Я не говорю о всех политиках. Да? Я сказал, что очень многие, ну, конечно, не все, были честные, последовательные политики, безусловно.
Мы говорили сегодня с членами рабочей группы уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева, которая, собственно, вот пыталась быть миротворцами во время Первой Чеченской войны, и второй тоже, да, но только уже не в составе этой группы. Правозащитники Александр Черкасов, Олег Орлов, Юлий Андреевич Рыбаков, Ольга Трусевич и Дмитрий Шкапов, куратор этой выставки, вела программу Елена Панайло.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас «Свободная Россия»? Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей и не хочется уезжать. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию. Где может быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».